Доброе утро, 9.05 на наших часах. Это значит, что пора подъема, который сегодня для вас проводит Екатерина Звягинцева
и Александр Капков. Всем
доброе утро.
Оп-оп!
Ну что, начнем традиционно с новостей московских, которые ждут нас на этих выходных. Метро, транспорт, погода, что новенького в Москве, да и не только в Москве, а в ее окрестностях.
Так чудесно было просыпаться под солнце, но куда-то оно сейчас исчезло.
Слушай, ну вроде тепло, обещают, я слышал,
Обещают, а потом я посмотрела прогноз погоды на следующей неделе, там что-то везде дожди нарисованы.
Ну давайте не будем
забегать вперед. Сегодня что нас ждет?
Сегодня, значит, надо...
Облачная погода с прояснениями.
В любом случае надо говорить, не май месяц.
Пока, да.
Не май месяц, так что ждем еще недельку точно.
Купальники
а то и
пока
две.
Не достаточно. Почему так холодно, спрашивают?
Сегодня с утра было действительно холодно. Правда холодно? Какая-то кружка классная там. Говорит Москва. Это что, гости наши или что это?
Это мои гости и Олины.
А-а-а.
Так, пока ты разглядываешь кружку, я нам, слушателям, расскажу, что по данным гидромедцентра, днем воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, я пью кофе, а по области от 7 до 12 градусов с молоком. И ветер западный 5-10 метров в секунду. Вот такая вот погода. Пока не очень тепло,
потому что,
как ты говоришь, не май месяц, купальники еще рано доставать.
Но, тем не менее, капитаны судов нашей Москвы-реки и окрестных каких-то прудиков уже вышли и открыли навигацию. Это было то ли в пятницу, то ли 21-го. Это был четверг, я, честно говоря, не вспомню. Я, знаешь, как определяю? Я выхожу гулять с ребенком, у меня катера уже поехали. Кто-то спустил на воду, все, навигация открылась. Как лед сошел, они сразу появились, начали чистить брюшко своим лодочкам, скорлупкам.
То есть сегодня можно, например, пойти покататься на каком-нибудь трамвайчике?
Ну, это официально. Но это официально, потому что ты знаешь, что у нас зимой навигация, по сути, не прекращалась на Москве-реке, потому что вот эти вот рэдиссоновские, бывшие гостиницы украиновские, теплоходы, они и зимой курсировали, какие-то специальные
по
они
льду?
Купили. Ну, не, ну они рубили лед там, особенно он, знаешь, он же не такой толстый на Москве-реке, они постоянно ездили. Ходили, надо правильно говорить.
Да, правильно говорить, ходили.
Ходили, и поэтому лед там особенно не застывал.
Что еще важного нужно знать нашим слушателям?
Метро.
Да, по традиции, вестибюли нескольких станций метро закрыты выходные. С 10 пятницы и до открытия метрополитена аж в понедельник закрыт теперь у нас северный вестибюль станции Алтуфьево. И с часу ночи субботы до открытия метро в понедельник будет закрыт южный вестибюль станции Беговая. Вот. И на ремонт эскалатора закрыты станция Фрунзенская до 30 мая, вестибюль станции Проспект Мира до 31 августа, северный вестибюль Красных Ворот и до 30 декабря вестибюль и подуличный переход по Лежаевской. Вот.
Это то, что касается транспорта. Слушайте, меня больше всего интересует то, что происходит в городе, а сейчас поднимается какая-то нереальная волна протеста, которая вызвана, мне кажется, знаешь, таким архитектурным самосознанием наших граждан. Все просто в шоке от того, что они видят на улицах Москвы в центре, а на улицах Москвы в центре в рамках проведения фестиваля «Московская весна», если я не ошибаюсь, так называется этот фестиваль, появилось, ну, какие-то арт-объекты, скульптуры, что, как это называется, инсталляции это можно еще назвать. И некоторые из них, многие на самом деле...
Вызывают недоумение.
Откуда?
У москвичей откуда это взялось?
Да, откуда эта идея? Откуда появилась идея поставить нечто похожее на скелет тираннозавра на Пушкинской площади? Ну, так сравнивали, по крайней мере, эту инсталляцию.
На месте пирамиды это лотос.
Да. Ну ты забегаешь
вперед.
Ты забегаешь вперед. Надо было сначала рассказать, на что это дело похоже, а потом дать некоторую возможность угадать. А что же хотел автор показать? Хорошо, но если со скелетом тираннозавра мы разобрались, это лотос, то что делает памятник Пушкина на ладони у зеленой бабы? Которая точно
или
так
как
же
называют некоторые, уродливая женщина.
Уродливая зеленая женщина. Она, ты заметила, что она некоторым образом, там, если правильно...
Ну так, на ладошку.
Да, посмотреть, то оказывается, она, видимо, кому-то позирует. держит на ладони нашего Пушкина, кто ей вообще разрешил его взять, неизвестно.
И что это вообще за баба?
Да.
На откуда, наше все
откуда
покусилась?
Она взялась? Ну, естественно, все начали сразу вспоминать некоторые примеры из других городов, как это выглядит. И это, на самом деле, далеко не все, потому что те инсталляции, которые по Москве существуют, я даже не успел их увидеть вживую. Я посмотрел в интернете, огромное количество есть и фотографий. На «Новой газете» есть большая подборка от Фельдмана, который походил все эти скульптуры, арт-объекты, пофотографировал. Можете посмотреть сами и оценить, нравится вам или нет, но тем не менее волна такова. 7373948, код Москвы 495. Вы видели, ходили по городу, гуляли и хотите высказать свое мнение.
Может, вам наоборот понравилось.
Да, может быть, вам нравится. И вы скажете то, что люди, которые все это дело ругают, ничего не понимают в искусстве, в некотором тонком архитектурном чувстве автора, которое он, соответственно, и изобразил.
Пытался донести до нас. Все-таки весна. Как это называется?
Авитаминоз.
Думаешь, авитаминоз у тех людей, которые все это выставили.
А дизайнеры? Где дизайнеры, спрашивает Анна. У нас столько талантов, так почему это... Это вообще про автомобиль, смотри, старое сообщение. Но как ровно легло. Мне интересно, действительно, может быть, кому-то нравится, может быть, кто-то чувствует некоторый весенний подъем от того, что смотрит на эти скульптуры. Давайте так, вы ходили по городу, гуляли, видели все то, что происходит, да и, в принципе, сейчас, может быть, это делаете. И,
9 утра, самое время погулять.
Да, сейчас еще теплее будет вообще здорово. И хотите сказать о том, что вам либо нравится, либо нет. 7373948, это телефон нашего прямого эфира, кстати говоря, напомню, и остальные средства связи, это наш смс-портал +7 925 48 94 8, по этому номеру работает Telegram, говорит Москва.ру в интернете, и говорит МСК латинскими буквами, наш Twitter. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Да, вы видели все то, что вот сейчас на улицах города происходит, и готовы это оценить?
Да.
Да, да.
Что вам понравилось и что нет?
98 миллионов это стоит.
Откуда такая цифра?
Из Новой Зайцевки.
Что? Вас плохо слышно просто, мы поэтому переспрашиваем.
198 миллионов опубликовала Новая газета стоимость этих скульптур.
Так, хорошо, спасибо. А вы сами видели их и готовы? Очень странно, очень странно. 7373948. Здравствуйте, алло. Видели эти скульптуры?
За 198 миллионов рублей, как утверждает наша слушательница, ссылаясь на новую.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да. Это Андрей из Бирюлева. Всем привет из Бирюлева Товарная.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Я не видел этих скульптур еще, к сожалению. А может, и к счастью. Вот. Зато я видел очень много узбеков с ведрами, с краской, которые красят. И тут этот запах идет по всей улице, и это глаза режет просто.
Вы понимаете, субботники,
Кстати говоря, сегодня
обустраивают
же
город, приводят в порядок, это же традиционно.
А сегодня
каждый
же прям
год
субботник.
Сегодня, да.
Да, прям какой-то общегородской.
Нескучные сегодня субботники, по крайней мере, я точно знаю, что в 18 московских парках сегодня пройдут нескучные субботники. Они говорят, что это традиционное.
Здравствуйте, доброе утро. Видели эти скульптуры в городе и готовы...
Как вам инсталляции вообще?
Да, здравствуйте. Сегодня, наверное, пойду посмотрю, но я думаю, вряд ли это прям какое-то шокирующее зрелище. Я просто хотел сказать, что мне кажется, просто мы берем, принимаем опыт планеты Земля там от Европы, хотим быть похожи на них. Откуда это пришло? Это же не мы придумали.
Это не наше, не стоит.
Это не наше, да.
То есть не нужно никак украшать Москву к весне, не нужно готовиться к Пасхе.
Нет, не украшать, я просто хотел сказать, что просто сидят в департаменте, где у Лексутова, еще у кого-то там, и кто-то вносит эти проекты, которые стоят, не маленькие деньги. Я верю, что это около 200 миллионов стоит, не маленькие, согласен, деньги.
Да.
Кто-то очень хорошо заработал, бог с ним.
Хорошо, вы справились, спасибо. 7373948, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, на неделе проезжал, в центре около большого лета.
Да.
Пальмы видели.
И краем глаза видел пальмочки в катках, да?
Да.
Даже если там миллиона, да, то есть даже если потрачено было там 1000-2 рубли, на эту пальму, во-первых, ее жалко. В связи с погодой сегодняшней, да?
А они разве настоящие там?
Я так поняла, что настоящие.
Настоящие?
Да. Пальмы там, по крайней мере, видно, что они настоящие. То есть в катках там вроде с землей там и так далее, да? Но мне просто как человеку, просто жалко природу, да, то есть что над ней, скажем так, в какой-то степени даже издеваются, да, то есть и прививают какие-то там вещи, скажем так, чуждые.
Слушай, вообще я согласен. Я помню, лет... цать назад, ну, не цать, ладно, может быть, лет 8 назад, перед историческим музеем высадили какие-то неимоверно дорогие каштаны. Они были в дорогущих гранитных клумбах больших, которые простояли ровно один сезон, а потом они умерли. Так же, как умерли все эти клумбы. Они стоили достаточно дорого.
А вот в Костроме, памятник как глупости. Готовятся к празднику, там вообще наши родные березки посадили, даже не посадили, а воткнули в какие-то там лавочки. Там.
Воткнули?
Да. Без земли, без ничего. И слушатели, местные жители тоже возмущались. Сначала думали, что это, видимо, к приезду, президента готовятся. Просто таким образом высадили...
Маскируются.
Да, маскируются, березочки поставили, обнесли белым штакетником. Ну, чтобы было не видно, что это не, они не в землю посажены, а просто воткнуты в деревяшку.
Подожди, просто воткнуты. То есть, имею в виду, просто берут ствол, его срезали, да, вырезали дырку.
И воткнули.
Где, и воткнули.
Да.
Вот оно что.
А мэр сказал, что это такая вот инсталляция.
Мне сразу вспомнился Вовка в 39-м государстве, или где он там был, и говорил: и так сойдет.
И так сойдет.
7373948. Здравствуйте, вы тоже видели эти скульптуры? Готовы нам рассказать о своем впечатлении? Алло.
Да я... Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот эта вот женщина у Пушкина, это его мама.
Вы так считаете?
Да, конечно, посмотрите, толстые губы, широкий нос...
Вы сравнивали с фотографией?
То есть она имеет право держать его на ладошке.
А, ну хорошо, нет, ну тогда возможно, тогда нет. Мама может.
Ну вы знаете, вот эта инсталляция, про которую вы говорите, она называется «Юность весны» возле памятника Пушкину. Это, мне кажется, авторы даже сами не знали, что получилось похоже на маму. Вот,
от мамы
далеко. Но самое интересное, что эту зеленую голову девушки перенесут.
Куда
на Страстной бульвар ее.
Здравствуйте, алло. Думаю, там люди лучше к ней будут относиться. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, доброе утро.
Это радио?
Да, вы дозвонились и уже в прямом эфире.
Как вам инсталляции? Как вам Москва весенняя?
Ну, весенняя Москва, конечно, красивая. Весна сама по себе прекрасна.
Так.
Вот, у меня не вопрос, такое наблюдение. Ехал в районе метро Нагорная. Из Жеголя откуда-то чистят бордюрный камень, да?
Да.
Ну, так и построим, так называемым сейчас. Достаточно тоже дорогая процедура, да, но бордюры сами очень в ужасном состоянии. Я просто думаю, что их сейчас почистят, а потом начнут менять, понимаете? И многие такие вещи, хотя во дворах такие ямы там, ну...
Глупые, как вы считаете.
Ну, есть вещи, которые как бы... Есть достаточно симпатичные вещи, которые делаются, но очень много вещей, которые реально...
Ну хорошо, давайте в принципе тогда поговорим. Не знаете, что интересно? Нам нужно, вот неважно, к весне, не к весне, а каким-то образом...
Украшать город.
Либо это не наш, либо это вам это не нужно. Либо как бы мы спешим по работе, мы спешим по делам. Достаточно того, что у нас сделали много пешеходных зон в городе, какие-то лавочки, клумбы поставили, и то, может быть, через пень-колоду где-то неправильно, где-то вплотную к проезжей части. И вы смотря на это, все говорите, давайте остановимся. Давайте вот на этом хватит. Давайте перестанем. Либо позовите Капкова, который все прекрасно сделает, да? Либо вот давайте не будем вообще ничего пока трогать. Давайте оставим то, что он уже сделал в том виде, в котором это есть, постараемся сохранить, а все остальное оставим до лучших времен, пока человек, пока не поменяется в мэрии тот человек, который раньше из-за покрышек во дворе резал черепашек, да, и клумбы, а теперь решил вот этим заниматься.
А вот знаешь, я вспоминаю к Рождеству, к Новому году. Шикарная же была Москва. Она мне очень понравилась, как в этом году украсили Москву. Надо будет пройтись теперь по весенней Москве. И я не могу судить прямо по фотографиям, но нужно погулять. Может быть, не так все плохо. Почему все, как говорит наш слушатель, почему мы все время критикуем? Неужели нельзя порадоваться?
Ну почему все время? Не все время.
У нас все время заложено. Нам нужно все время найти какую-нибудь гадость. Вот, какую-нибудь так раз. И пальмы нам не понравились.
Ну, не понравились.
И вот этот лотос не понравился.
Слушай, ты помнишь, как украсили мини-елочки на Тверской к Новому году, разбросав какую-то мишуру, налепив каких-то шаров? Ну, то есть это было сделано чудовищно.
Ну, не в этом году. В этом году было.
Нет, не в этом году, отлично. Да, действительно. Это было, может быть, года 2-3 назад. И эти елки были похожи на... ну, как будто бы просто мусор прилип. Понимаешь, к сожалению, когда
ты... иногда бывает удачно, иногда бывает неудачно. То есть
это нужно принимать во внимание.
Конечно.
Нет, когда ты говоришь о неком украшательстве, то все-таки эстетическое восприятие, оно должно быть. Нельзя говорить о том, что вот ты что-то сделал, украсил, говоришь, а и так сойдет. Нет, нельзя, нельзя так быть, потому нельзя так делать, потому что когда ты говоришь, что я хочу сделать красиво, ты должен сделать действительно красиво, а не так, как считаешь ты. Должен быть человек со вкусом. Вкус, извини меня, это не что-то эфемерное. У кого-то он есть, у кого-то нет. Вот у меня, например, вкуса нет. Я не берусь, пожалуйста, украшать подъезды или говорить хотя бы какому-то количеству людей, то что вот это красиво. Вот посмотрите, я сделал, это красиво. Нет, это неправильно. Должны быть люди с этим вкусом. И они должны заниматься этим. А не так, что просто, так, нарядить елки. Все нарядили. Получилось отвратительно. Нет, такого не должно быть.
Нарядить сейчас... пальмы теперь в этом году.
Нарядить пальмы. Хорошо, и давайте вернемся вот еще раз к тому вопросу, вообще нужно нам это или нет? Или кому это нужно? Вот это такой вопрос важный. Это нужно москвичам. 134-21-35. Вы отвечаете, да, вообще нужно это делать. Нужно подходить с толком, с чувством, с расстановкой. Нужно украшать Москву для нас, потому что нам приятнее становится гулять по ней, нам приятнее становятся родные улицы. И нам, москвичам, это нужно. 134-21-35. Нет, нам это не нужно. 134-21-36. Ну, может быть, для приезжих.
Для туристов.
Для
конечно.
Туристов. Они приезжают фотографироваться, им что-то это нужно. Нам, москвичам, это не надо. Тем более вот в таком виде. Вот, может быть, приезжим, кто приехал в Москву и думает, о, а у них вон баба.
Сделать пару фотографий.
А у них баба зеленая рядом с Пушкиным оказывается. Наверное, это что-то значит. Ну, для них, может быть, это важно, нужно. Я не понимаю, для кого это? Да, это для нас, для москвичей. 134-21-35. Нам это нужно, мы готовы это принимать. 134-21-36. Нет, москвичам это не нужно, ну, максимум для приезжих. 7373-948. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе
всем.
Утро.
Я коренная москвичка, и вы знаете, вот эту красоту, которую сделали, это делали не москвичи. Не надо говорить нам, москвичам. Те, кто это делает, это не москвичи.
Нам-то это нужно?
Вам нужно, вам нужно.
Который это все делал, там ни одного москвича нет, иначе он не стал бы уродовать свой
город. А вы нас слышите? Вы нас слышите?
Вам это нужно? Вот вообще, вот любое украшательство.
Зачем? Если после войны перед Большим театром в этом сквере росли яблони, цвели весной, цвели яблони. Это была такая красота. И там собирались ветераны войны. Я не представляю, как сейчас ветераны войны, оставшиеся, придут в этот сквере, где стоят пальмы, где стоят какие-то домики, где какое-то уродство полнейшее. Это же во что превратили Москву? Кто это?
Я понял, спасибо. 7373-948. Мне просто хочется, может быть, что-то немножко позитивного. Здравствуйте,
сейчас
алло.
Узнаем, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Это кому нужно? Нужно это москвичам, или это нужно гостям столицы, либо это вообще никому не нужно? Мы слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Мы еще говорим про инсталляции.
Да, говорим, говорим. Вам это понравилось по душе, и нужно ли украшать Москву к весне?
Вы знаете, скажу честно, я водитель, мне очень нравится преобразование Москвы, и вот каждый выходной сейчас с ребенком мы приезжаем с Одинцова в Москву и гуляем. Инсталляции, которые вот непонятные, они вызывают, знаете, такое вот чувство типа загадки все-таки. И надо быть все-таки оптимистом и смотреть на все как бы, ну, с точки зрения искусства, что ли. Вот.
Понимаете, ну, не всякое искусство может быть понято. И когда ты делаешь это на большие массы людей, особенно не заточенные на восприятие искусства, понимаете, я вам объясню, когда человек приходит на выставку, ну, неформатного искусства, да, и смотрит на смятый, покрашенный белой краской пакет,
он не понимает.
Из-под сока. Нет, он может понять, потому что у него есть некоторая задача, он пришел посмотреть на этот пакет. А когда люди идут на работу, и им показывают большой смятый пакет из-под сока, и говорят, вот, это инсталляция. Ну, что они подумают? Они возьмут этот пакет, выкинут в мусорку. Понимаете, о чем я говорю?
Понимаю, но есть еще и такое вроде понятие. Там начинают критиковать фильм или еще что-то. А говорят, а вы просто, может быть, не в состоянии въехать в этот фильм, понять его глубину там.
Может быть, Саш, ты тоже не понимаешь.
Возможно.
Глубину вот этого лотоса на Пушкинской вместо пирамиды.
Ну что ты тогда мне посоветуешь? Ты мне посоветуешь пойти, поднабраться...
Пойти и встать, с разных точек посмотреть, угу. увидеть, вспомнить, как лотос выглядит.
Да, действительно, это трудно.
Да,
это
и, трудно. И представить, и действительно, вот эти вот стеклянные или какие-то вот, как ты сказал, что ты больше видишь там динозавра, вот, а ты знаешь...
Я Левиафана это... сразу вспомнил.
Вот, и ты увидишь лотос.
Ну хорошо, 7-3-7-3-9-4-8.
Может быть, это зеленая женщина, и тоже тебе не уродливый покажется, а очень симпатичный.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей Васильевич из Москвы.
Да,
я
Сергей.
Сам, можно сказать, коренной москвич, потому что у меня внуки уже пятое поколение.
Так.
Там пенсионер. И вот нам, пенсионерам, честно говоря, не до этих ностальгий, нам бы, как говорится, прожить, выжить. Но я хоть правильно предыдущий мужчина сказал, это все делают не москвичи, тот же Собянин, это чужой человек, он инородное тело в Москве. Человек, не родившийся, не знающий города, он осаждает свои вот эти дурацкие штуки. Но и мое понятие, честно говоря, это все отмывание денег.
То есть лучше же они бы вообще этим не занимались?
Лучше бы не занимались, понимаете. Вот правильно люди говорят, кто за рулем, ямы сплошные во дворах, дороги разбитые. А это, начиная с плитки и кончая тротуарной плиткой, когда ее хотели менять, это бордюры, это все чистое отмывание денег. А нам, москвичам, по ушам ездят, а мы верим, как дураки.
Ну, знаете, вот в этом смысле, спасибо большое, если они перестанут, допустим, украшать Москву, как вы говорите, нам это не нужно.
Ну, перестаньте, все, прислушаются, да, и перестаньте отмывать. Ни к Рождеству, ни к Новому году, ни к весне,
да.
Вообще...
Да.
Не
просто
будет никаких украшений.
Проблема в том, что воровать от этого они не перестанут. То есть так они хотя бы воруют, но еще и украшают, да, что-то хотя бы какие-то деньги тратят на то, чтобы нам было приятно. А так они просто будут воровать, да? Мне кажется, так.
Я не думаю, что если перестанут украшать, то и все дороги резко станут прекрасными. 340-й пишет, лотос красивый, только его надо ставить в зеленой зоне, где-нибудь на бульваре или в парке. Шмель пишет, что ничего вы не понимаете в городском артхаусе. Так надо же украшать, а не уродовать. И даже для приезжих, пишет 397-й.
Позвоните, пожалуйста, кто-нибудь, кому понравилось. Ну, кто-то, кто вот реально въехал, как ты, Кать, говоришь. Да, вот я не въехал в этот лотос. А кто-то, может быть, въехал, понял, в чем прелесть, в чем задумка автора, в чем красота. 7373948. Я хочу сейчас перед новостями услышать один звонок, который реально понял всю красоту этих инсталляций фестиваля «Московская весна». 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро.
Вам понравилось?
Хотя... Да, мне понравилось. Я считаю, что съедим масло пальмовое, съедим и пальмы.
Это вы считаете некий смысл такой, да,
протянутый? Это коммерческий проект, мне кажется, конечно.
Спасибо большое, немножко не то я хотел услышать. Здравствуйте, алло, вам понравилось?
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Я хотел по поводу сказать инсталляции.
Вам понравилось, или? Прежде всего, скажите, пожалуйста, или нет, потому что мы уже честно много
говоря,
слышали критики.
Честно говоря, нет.
Нет, я прошу прощения, я исключительно... Хочу услышать сейчас человека, которому понравилось. Мы слишком много слышали людей, которым не понравилось. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день. Вы знаете, я там работаю.
Где там?
Уже на Тверской.
А, на Тверской, так.
Видела эту инсталляцию. Француз действительно ее сделал. И вы знаете, сначала видела, действительно были какие-то ребра этого динозавра. Теперь это все в цветах украшено. Вы сами сходите, посмотрите, очень красиво. Не конкретно эта инсталляция, мне очень нравится Тверской бульвар вечером. У нас темнотища, у нас грязища. И когда идешь, и все это светится, угу. Тверской бульвар, он весь в иллюминации, ну не иллюминация, как это называется, вот эти все блестящие деревья, все обмотанные, идешь,
да,
вы знаете, реально... Всю зиму я ходила до метро по Тверскому бульвару по сказочному лесу. Понимаете, я согласна со всеми звонившими, что не туда тратятся, что это отмывание денег. Но, тем не менее, это очень красиво.
Хорошо.
Это сказочный лес в нашей вот этой грязищей, темнотище, которая у нас длится полгода, к сожалению, зима.
Спасибо,
вот,
спасибо,
видимо, это
благодарю.
Ты и хотел услышать.
Это я и хотел услышать, но даже здесь я чувствую, понимаешь, ну вот, как бы мы немножко затронули лотос, да, вот слушательница, он понравился, но в остальном мы перешли на иллюминацию, которая уже достаточно давно, в том числе и на бульварах, и в парках, и это правда красиво, и там нет... Вспомни фонтаны, которые у нас, как сказать, световые зимой, они же закрываются, не работают
ну,
зимой.
Ну, конечно, зимой.
Но,
мы,
но у нас устроены некие такие, знаешь, световые фонтаны, то есть они подсвечиваются таким образом, что тебе кажется, что это фонтан. Это, конечно, конечно, несравнимо. Но идея хорошая, и исполнение тоже, в принципе, неплохое.
Итоги голосования до новостей успеем
провести. 85% считают, что это нужно разве что приезжим, разве что гостям столицы, чтобы пофотографироваться, рассказать и показать друзьям.
Потом, а вот москвичи не хотят, чтобы Москву украшали каким-либо праздником.
Мне кажется, что нужно просто детальнее подходить. Брать реальных каких-то декораторов. Ведь их огромное количество. Которые умеют работать с цветами. Которые умеют работать с какими-то формами. Или еще что-то.
Не знаю, вот сейчас мы поговорим. Нас услышат в нужном департаменте правительства Москвы. И в следующем году Москва будет украшена по-другому. 9.30 новости.
Москву начинают готовить к новым платным парковкам. Ты знаешь об этом?
Нет, от тебя впервые
слышу. Ты знаешь о Москве? Скажи мне.
То, что мы находимся в Москве, это я знаю.
У нас в Москве есть платные парковки.
Правда?
И они расширяются.
Вот это новость для меня. Опять расширяются. Теперь ДАМКАД.
Ну нет, ДАМКАД они уже давно, в принципе, расширились. Дело в том, что некоторые косвенные признаки...
ДАМКАД платные парковки будут?
ДАМКАД, да... Да нет. Возможно, за пределами.
ЗАМКА.
За пределами Московского кольца будут. Слушайте, я вам, знаете, буквально расскажу некоторые косвенные признаки, которые об этом говорят. Во-первых, в ведомстве закончилось несколько тендеров по поводу знаков и их обустройства, да, и информационных табличек. Во-первых, ведомство закупило, если я не ошибаюсь, 2060 информационных табличек работает эвакуатор. Я напомню тебе, что по правилам увозить, эвакуировать автомобили без сотрудников полиции можно только в зонах, где установлен такой знак. Ну, это небольшое, знаешь, такое отступление. 332 комплекса табличек информационных, но не с правил дорожного движения, а в которых, помнишь, написано, сколько стоит парковка, как ее оплатить, куда обращаться, где скачать и т.д. и т.д. Другой 160. А, это несколько аукционов было по тендерам. Один 332, другой 160, потом 2060 табличек работает эвакуатор. И еще несколько госзакупок сейчас находится на завершающей стадии. Все это косвенно говорит о том, что ведомство готовится к новым зонам платной парковки. Лексутов в принципе этого не опровергал. Ну, я напомню тебе, как он говорил, да, то, что мы рассматриваем постоянные обращения людей о горячих точках в плане парковки. Мы ищем новые места, где нужно разгрузить движение для того, чтобы, ну, путем ввода там платных парковок. Все это говорит о том, что совсем-совсем скоро мы их увидим.
А где?
Вот. Да, вот это сам. Правильно. 7373948. Где нужно ввести платную парковку? Я задаю этот вопрос слушателям. Они нам сейчас, я тебе говорю, нам сейчас скажут. Совершенно точно. Где нужно ввести платную парковку? Где еще сейчас? Вот у вас рядом с домом, у вас около работы, туда, где вы ходите, туда, куда вы ходите на рынок, около детского сада, постоянно забиты тротуары, постоянно люди нарушают правила дорожного движения, и вы, как сознательный гражданин, смотрите на это и понимаете...
Вот
Сутова на вас нет. Вот здесь нужно сделать платную парковку. Мы хотим узнать, где. Мы хотим от вас узнать, где это будет. И я уверен, что вы попадете в самую точку. 7373948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Плюс 7925-48-948, это наш смс-портал. Плюс Телеграм. И говоритмосква.ру, наш сайт. Здравствуйте, слушаю вас, доброе утро, алло. Да.
Алло, здравствуйте.
Да, где еще нужно сделать платную парковку?
Меня Сергей зовут, я житель Москвы.
Да, Сергей.
Я вот считаю, что платные парковки нужно сделать во дворах. У меня там машина АК стояла, и меня эвакуировали. И вот невозможно просто до метро дойти было.
Подождите, я немножко не понимаю. Вы хотите сделать платную парковку во дворе для чего?
Какую, конечно, чтобы какую решить проблему? Не парковались, приезжают туда всякие из бизнеса.
Ну, вы знаете...
Вот, все. И ты услышала?
Я услышала. Во дворах. Ну, смотри, сейчас все дворы уже ставят ворота, ограждают.
Шлагбаум,
да. Не, у нас прям ворота стоят.
Ворота?
Прям ворота.
Не, ну вы-то в центре живете, у вас там все мажорно, это понятно.
Вот. И поэтому никто уже не...
Не жалуется.
Не жалуется. Но еще у нас есть, это называется как это, старший по дому.
Да?
Да. Бабушка? Мы его называем, нет, ну, мы его называем за глаза Джульетта, но
Это он.
Он все время, он живет на втором этаже.
Крепкий хозяйственник.
Ой, крепкий хозяйственник. Он на втором этаже, на балконе всегда. Там он всегда сидит на балконе. У него там гнездо, и он следит за всем.
А балкон не остекленный?
Нет.
И зимой он тоже там?
Конечно, и тоже там.
Молодец какой.
Но по ночам у него есть такой прожектор-фонарь. Так, смотрит, кто въезжает. По номерам отслеживает.
Серьезно?
Серьезно. Да, я говорю, мышь не проскочит. Если ко мне в гости кто-то приезжает, и я пускаю... Ты кто? Он тут же выбегает со второго этажа.
Ему госдеп платит за это.
Или начинает орать. Я так полагаю, что он не работает, и ему нечем заняться, но зато вот у нас порядок в дворе.
Жорж пишет через Телеграм: в гараже мэрии надо сделать платную парковку. 7373948. Я прошу, пожалуйста, запомнить всех этот первый звонок нашего слушателя, который предложил сделать платную парковку во дворах. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, слушаю.
Мое предложение: на детских площадках сделать платно, вот эти мамочки с колясками там ездят.
Давайте немножко вернемся все-таки к теме. Я понимаю ваш сарказм и, в принципе, его приветствую, но только после того, как мы обсудим важные темы, я спрашиваю у вас один простой вопрос. В городе еще остались места сложные в плане движения, и именно в этих местах, вот платной парковке, мы увидим в ближайшее время. Здравствуйте, слушаю вас. Я хочу найти эти места. Здравствуйте, алло. 7373948. Я с телефоном разбираюсь. Здравствуйте, да.
Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро, Дмитрий.
Я думаю, что платные парковки нужно сделать рядом с домами. Чем ближе к жилому подъезду, тем дороже.
А конкретно назовите улицы.
Опять...
Чаковское шоссе, например.
Опять вы говорите про двор, я правильно говорю?
Да.
Послушайте, но ведь вы как житель этого двора будете приезжать и вынуждены платить за парковку.
Во-первых, далеко не все жители имеют машины, это первое.
Так.
Абсолютно большинство без машин, и они мучаются, особенно жители нижних этажей. Вынуждены дышать гарью, слушать, как прогревает мотор, особенно зимой. А когда прогревает мотор, на всех этажах слышно, вибрация идет.
Да.
Мне, например, это совершенно не нравится. Ближе
я
к
понял.
Подъезду дороже. Встал в 30 метрах от дома, ну, хоть бесплатно, если найдешь.
Я вас понял. Но главное, в 30 метрах от каждого дома, ты понимаешь. Не только от того, откуда звонил этот слушатель, а от любого. Потому что в любом другом тоже будет такой человек, скажет, а 30 метров от моего дома тоже, пожалуйста, выдержите.
И все будут ходить с
рулетками
и измерять. О, 31 метр.
Бесплатно. Да. Здравствуйте, слушаю вас.
А выключайте приемник, доброе утро. Вы в эфире.
Да, выключайте приемник, но не телефон. 7373948. Меня эти звонки, честно, я вам скажу, пугают. Тебя нет?
Да.
Понимаешь тенденцию? Время завести голосование. Я хочу сейчас понять, у нас людей с автомобилями меньше, чем людей без автомобилей? Так, что ли, поставить вопрос? Ну, то есть, как бы, вот человек звонит и говорит то, что, вы знаете, не у всех есть автомобили, и они нам мешают. Именно поэтому нужно сделать платной парковку во дворе. То есть, если сейчас результат голосования покажет, что людей без автомобилей больше...
Давай, может быть, мы...
Ты понимаешь, насколько это близко просто? Вот это вот. Вот это вот.
Вот это вот то, что по платной парковке во дворах?
Да. Она моментально может произойти. Вот если Лексута нас сейчас слушает, это произойдет в понедельник, я тебе обещаю.
Какого года, посмотрим.
Какого года? 7373948. Здравствуйте, алло. Где еще сделать платную парковку нужно?
День добрый.
Добрый день.
Знаете, ваша передача напоминает мне бесед бабушек на лавках. Посидели, поговорили, разошлись.
Так.
Никакой результата-то нет от вашей передачи никакого.
Но если вы не скажете нам, где вы считаете нужна платная парковка, результата действительно не будет никакого.
Да, ну а чё вы...
Спасибо большое. Вот это вот бессмысленно, действительно. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, конечно, это глупости говорят, что там во дворах платные парковки надо сделать. Это все ерунда полная, никто это не будет делать.
Где нужно тогда сделать?
А вообще, понимаете, уже некуда расширять. По-моему, нигде не надо уже делать эти парковки платные.
Я вам говорю о том, что...
уже припарковаться негде.
Я вам говорю о том, что расширение неминуемо.
Она неминуемо, понимаете, это уже, как говорится, раньше нам говорили, что это только вот бульварное кольцо, садовое кольцо.
Да.
Ну вот, я сам живу в центре, на Озерковской набережной, понимаете. Я ставлю на набережной парковки, понимаете. В чем-то даже вот во дворе там не припаркуешься, даже если я там живу, понимаете. Там либо машину поцарапают, либо еще что-то. Понимаете, я лично не против, чтобы там сделали платную парковку, понимаешь, во дворе. Потому что я там машину не ставлю. Ну вот, а живут хамы, понимаете?
7373948.
Слушай, человек, который живет в центре Москвы, говорит, что да, он за платную парковку во дворах.
Да, 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 да. Ну, это вот я честно, я поражен.
Мне кажется, скоро действительно мы дойдем до того, что в дворах будет платная парковка.
Здравствуйте,
и для
Алла.
Жителей дома в том числе.
Алло.
По их же собственному мнению и решению это будет.
Да.
Здравствуйте, алло.
Алло, алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
Да, Катя.
Я житель Москвы тоже. Мне кажется, надо не как бы где вводить парковки, а для кого. Вот я, например, замечаю такую картину. Раньше утром машины уедут, и машин во дворе нету. А теперь выгляните в окно. Что происходит? Мы все время видим, стоят машины во дворах. Это значит, что у людей, конечно же, может быть, не у всех, но у кого она есть, наверняка по две машины. То есть одна машина... Муж уехал, жена дома, там куда-нибудь вечерком в лучшем случае выйдет. Вот, то есть нужно, как бы, наверное, для людей, у кого там по две, по три машины, вот здесь вводить какие-то, ну, моменты...
Ограничения, ну, для них.
Не налоги, конечно, я даже не знаю, как это выразиться, но вот просто то, что тенденция, просто машины стоят во дворах. Они стоят, потому что люди на них не ездят, они ими не пользуются. Такая роскошь у всех стала...
Хорошо, хорошо, давайте. Я вот сейчас все-таки завожу это голосование, потому что, мне кажется, это принципиально важно. У вас есть автомобиль, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Это самое элементарное, самое простое голосование, мне кажется, результаты которого предрекать очень-очень просто. Казалось бы. То есть настолько просто, что даже вот, казалось бы, глупо заводить его.
Но звонки, посмотрим.
Да, но звонки, которые были в начале, они просто не оставляют мне другого выбора. Как? Ну, вообще не стоит вопрос, проводить или не проводить. Конечно, проводить. У вас есть автомобиль 134-21-35? Да, он у меня есть. 134-21-36? Нет, у меня его нет.
Евгений пишет, если человек настолько богат, что смог купить даже автомобиль, то он в любом случае может оплатить и парковку. Юрий пишет, у тех, у кого по 2-3 машины, обычно есть гаражи, так как деньги позволяют. Герман пишет, шлагбаумы...
Либо от бабушки достался.
Ну, конечно, шлагбаумы во дворах. Это не решение проблемы парковки, а культивирование жлобства в людях.
7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а мы еще о парковках?
Да, и я хочу услышать хотя бы одну какую-то точку, вот реальную, вот, где, по мнению, по вашему...
Хотел бы сказать, вот смотровая площадка и вот Воробьевы горы, запарковано все нещадно по вечерам абсолютно. Если какое-то мероприятие, вообще на газоны просто залезает, тротуары все забито.
А там нет платной парковки сейчас?
Нет.
Спасибо большое. Вскоре вот пожалуйста,
смотровая площадка.
Смотровая площадка, да. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро, это Дмитрий из Марьиной Рощи.
Да.
У нас были проблемы кое-какие, вот осенью минувшие были скандалы и шум большой, но теперь люди успокоились, и, в принципе, необходимо дальше расширять. У нас просто...
Пора.
Мы попали в первую зону, так называемую.
Да.
И нам необходимо все-таки сделать до конца, провести работу, то есть сделать улицу Полковая, улицу Октябрьская до конца, довести ее до 105-го дома.
Так.
Потом третий проезд. В общем, достаточно большую работу еще предстоит товарищу Люксутову сделать.
То есть вы как жители обращались к московским властям, чтобы там сделали платные парковки?
Нет, не обращался, но было бы здорово, да?
Мы знаем, что это будет сделано, безусловно, и мы это, в общем-то, в принципе, поддерживаем.
Приветствуем, поддерживаем. Спасибо.
Наконец-то конструктив пошел.
Да, вот еще несколько прям конкретных адресов. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да. Где еще необходимо платную парковку ввести?
Я считаю, что не надо.
Не надо.
Увеличивать количество платных парковок. Нужно дать альтернативу автомобилистам ставить свои машины в организованном месте. То, что автомобилисты платят деньги, это не улучшает ситуацию с парковкой автомобилей в Москве.
Больше бесплатных, в том числе перехватывающих парковок?
Безусловно. И товарищи, которые предлагали делать платные около подъездов, да. Чем дальше, тем дороже. Если они согласны за деньги, ну, так сказать, нюхать выхлопные газы, тем более которых они не видят, ну, это их личная точка зрения. Я считаю, что организация вот парковок для людей, которым некуда поставить автомобили, пусть даже за деньги, но организованно. В черте города, это было бы правильно.
Спасибо большое. Я считаю, что перед домом Лексудова надо сделать платную парковку. В Москве машин больше, чем людей. Дураков больше, чем машин, а денег больше, чем машины дураков. Прям огромная вообще цепочка логическая, которую я сейчас даже не готов. Я хочу напомнить голосование. 134-21-35 у меня есть автомобиль, да. Есть автомобиль, да. Есть у меня автомобиль.
А у меня нет.
134-21-35. А у Кати нет. 134-21-36. нет у нее автомобиля, нет. 134-21-36. Продолжаем голосование. Я вот специально даю больше времени. И забегая вперед, скажу в надежде. Здравствуйте, алло. Да. Слушаю вас. Где еще сделать платную парковку? Лексутов в своих интервью очень часто говорил, что новые платные парковки будут продолжать появляться. Однако он также пояснял, что они будут продолжать появляться по инициативе граждан, горожан, которые сами обращаются, в том числе к ним в ведомство, с просьбой организовать в том или ином месте платную парковку. Мы с вами буквально 5 минут назад слышали граждан, которые просят сделать платную парковку во дворе. Он был не один этот человек. И он мотивировал это тем, что людей без автомобилей гораздо больше. Специально для этого мы завели голосование. 7373948, пока принимаю ваши звонки. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Сергей, звоню из Москвы. Касательно платных парковок, могу сказать, то, что я немножко не понимаю людей, которые звонят и говорят, то, что платная парковка решает проблему с припаркованными автомобилями на тротуарах.
Извините, позвольте.
А введение платы нельзя решить эту проблему контролирующими органами?
Мы поняли ваше недоумение. Позвольте, я верну вас к вопросу. Есть ли место вот платной парковке, в котором решит, допустим, ее тяжелую транспортную ситуацию, по вашему мнению?
Ну, я думаю, есть какие-то места, наверное, и есть. Конкретный адрес есть. Назвать сейчас не смогу, но касательно, там, ну, например, Воробьевы горы, там такие туристические места, где действительно можно было бы вводить плату,
да.
Где не местные жители паркуются и не работающие там, а в основном приезжающие на короткий промежуток времени люди.
Я понял, спасибо. Такие места есть, пусть и даже без совершенно точных адресов. Слушаю вас, здравствуйте. Еще такие места?
Здравствуйте, мне Николай Москва зовут.
Да.
Я хотел по поводу платных парков, наоборот, вот...
Николай,
вы заметите, да.
Можно я вас перебью? Прошу, да. Вот вначале, прежде ответить на вопрос все-таки. Есть ли, по вашему мнению, в городе еще места, где стоит вести платную парковку?
Нет. Их вообще мест. Надо убирать, эти платные парковки, как можно меньше, ну, сумму уменьшать, потому что, заметьте, люди на платной парковке места вообще не ставят. Я вот езжу... Половина платных парковок пустые стоят, или вообще их нету. Люди из-за этого ставят во дворы машины. Поэтому во дворах нету места.
Вот и поэтому, предлагают да. некоторые вводить во дворах платную ставят, парковку.
Да, шлагбаумы ставят из-за чего? Из-за того, что люди на платной парковке не ставят машины.
Да, а забивают дворы. Вы совершенно правы. Вот просто человек считает, что нет, конечно же, в городе нет больше мест, где нужно вводить платную парковку. Наоборот, их надо сокращать, а там, которые, те места, которые оставить, нужно делать дешевле. Ну что, вы готовы к результатам голосования?
Ой.
Да, капитан, почему ты не отвечаешь?
Я просто смотрю уже на результаты голосования, смотрю, что таковых, как я, больше, чем как ты.
Да, да, друзья мои, 62% говорят о том, что у них нет автомобиля, и 38% говорят о том, что у них автомобиль есть.
Может быть, даже не один.
Я могу делать небольшую скидку на то, что сейчас выходной. То есть есть некоторые, понимаешь, условия проведения голосования, аудитории и т.д. и т.д. Да? Но... Разница даже не в 1%, не в 2%. Я мог предположить, ну, знаешь, там, 48 на 52, там, 49 на 51, ну, 50 на 50.
Ну, слушай, ну, в будние дни наверняка другое
Хорошо.
Было бы голосование, потому
да.
что в основном все едут на работу и слушают радио, и
вы понимаете, что даже одного человека достаточно? Ведь даже одного человека достаточно, если он позвонит в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, и скажет: «Добрый день! А Максим Станиславович, будьте добры, да секундочку».
Давайте введем платные парковочки во дворах.
А Максим Станиславович такой: «Спасибо, мы подумаем». После этого, на следующий день примерно, он вводит платную парковку во дворе. Все сразу возмущаются, как это можно, это просто кощунственно, это поборы денег. А Максим Станиславович говорит: «Нас попросили жители». Он соврет нам?
Нет.
Нет, он не соврет. Он не соврет. И если даже у него будет подобное голосование, он скажет: «Вы знаете, большинство жителей этого дома или этого двора
не имеют машины.
Выступили за то, чтобы сделать платную парковку вот здесь во дворе. У них нет машин, зато их двор постоянно забит автомобилями, на которых приезжают сотрудники соседнего бизнес-центра». Несколько комментариев на этот счет?
Давай узнаем у наших слушателей.
7373948. Вот вам результаты голосования. Вот вам примерный сценарий. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, вы в эфире.
Меня зовут Павел.
Да, Павел.
Я тут немного по парковкам работаю в службе доставки, то есть доставляю товары на дом. Я бы хотел, вот вы поставьте по-другому вопрос.
Нет, нет, никаких других вопросов. Вопрос был поставлен, ответ был дан, и сейчас мы комментируем это решение, этот ответ и возможный сценарий. Здравствуйте, алло. 7373948, слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Ну, мне кажется, здесь существенное недопонимание. Двор – это собственность жильцов дома. И при том, что жильцы дома не вправе коммерчески использовать этот двор. Поэтому такое решение, оно изначально незаконно, поскольку не может город распоряжаться общей долевой собственностью жильцов.
Это но, так, это... но жильцам нужны...
квартиры могут в аренду сдать тогда, значит, называется.
Но вы же помните то, что нужно двор для этого жителям на себя оформить. А многие этого не делают. Почему? Потому что за это им нужно будет платить.
И это вот то, что вы говорите, это распространенная дезинформация.
Так, хорошо, давайте.
И у прямого указания закона дворовая территория является общей долевой собственностью жильцов. Это закон... принят Государственной Думой, подписан президентом. Он уже, жители вправе, не надо вот эти распространять домыслы правительства Москвы, что надо что-то оформлять. Все уже давно оформлено и, в собственности.
Я понимаете? Не оформлял, я вам честно скажу. Вы оформили?
Что вот. Значит оформили? Он оформлен уже.
Уже
оформлен. Дом строится на земельном участке. Понимаете, чтобы построить дом, ему выделяется землеотвод. И вот этот землеотвод при оформлении первой квартиры в собственности одного жильца уже становится общей долевой собственностью. Это закон, жилищный кодекс, понимаете? А хорошо. Дом построить без землеотвода нельзя.
Хорошо. Спасибо большое. Я не так хорошо знаю жилищный кодекс. Честно, ты знаешь, ты изучала?
Я не сталкивалась с
тротуар
этим.
Тротуар тоже собственность жителей дома, Андрей Шонер
подожди,
пишет.
Подожди, то есть нельзя того, вести платную парковку во дворах?
Ну, так предполагает наш слушатель. Так он так
а
он
если,
говорит.
А если они... если, вот смотри, получается, у тебя есть в собственности квартира и есть кусочек двора, твое парковочное место.
Да.
А ты можешь его за деньги сам сдавать? Бизнес?
Конечно, можешь.
Ну вот.
Конечно, можешь. Ты же можешь сдавать свою квартиру.
Получается, ты можешь сдавать свою парковку.
Абсолютно верно. Ты знаешь распространенную историю, какова, например, среди жителей Кутузовского проспекта? Бабушки... у которых нет, естественно, автомобиля, они очень активно принимают участие в подобных собраниях и, естественно, выступают за то, чтобы платная парковка ввелась. Они очень интересно это делают. Они говорят, что она обязательно необходима. Денег у них платить за шлагбаум, допустим, нет. То есть они говорят, надо, чтобы парковка здесь была везде на улицах. Наш двор мы закроем шлагбаумом. За шлагбаум они не платят, но обязательно хотят, чтобы у них был пультик.
Конечно.
Потому что этот пультик стоит, ну, 1010, наверное, в месяц. Можно отдать его. Можно...
5 мы платили.
5? Угу. 5 в месяц. Ну, то есть,
не в месяц просто, 5
ну, да.
отдали, и все.
5 отдали. То есть это, а бабушка, естественно, получает этот пультик. Может даже там еще один пойти сделать, сказать, что она его потеряла. И продать его каким-нибудь предприимчивым, ну, как я уже сказал, людям, которые работают, возможно, неподалеку. Все. Вот тебе и бизнес, вот тебе и, пожалуйста, денежка в карман. Просто от того, что ты пошла и выступила за парковку вокруг твоего дома, а еще если, а еще и там в своем дворе. 7373948.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, конечно, категорически этих поборов, которые вы, так сказать, предлагаете.
Мы предлагаем,
чтобы,
да.
Куда эти деньги-то будут деваться?
Как вас зовут?
Вы никогда не думали об этом.
Как вас зовут?
Категорически. Меня зовут... Валерий Семенович.
Валерий Семенович, ну, можно я напомню вам результаты против. Голосования?
И люди, я вам скажу.
Да что такое? Бывает такое, что ну, вот слушатели, пытаешься им задать вопрос, они не слышат. К сожалению. Здравствуйте, слушаю вас. Я позволю себе напомнить результаты голосования, которые мы сейчас обсуждаем. Они следующие. У нас большинство без автомобилей. И мы, вспоминая звонки наших слушателей с требованиями ввести платную парковку во дворе, ну, как-то ужаснулись немножко. Вы нет?
Я нет, потому что, во-первых, ребят, надо на выборы ходить.
Так.
А так они вам скоро кислород перекроют, скажут, платите за то, платите за это. Поэтому все дружненько на выборы.
В сентябре.
Решит
все дружненько и пойдем.
Решит вопрос. Хорошо. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро, в эфире.
Да.
День добрый, Евгений. Я вот что хочу сказать. Ну, во-первых, в этой ситуации во многом виноваты городские власти,
в какой?
Районные и прочее.
В какой? В том, что у людей нет автомобилей?
Нет. В том плане, что когда выделяют участок на строительство здания,
Евгений,
никто на это не обращает внимания. Позвольте. Нормы не пересматривались давно. Кроме того, они имеют возможность...
У вас 30 секунд, да.
Они даже почти не осталось, к сожалению. Я напомню, результаты голосования 62% не имеют автомобиля, 38% имеют автомобили. И это заставляет задуматься, когда в следующий день, ну в какой-нибудь следующий после нынешнего, вы увидите платные парковки у себя во дворе, вы можете, по крайней мере, себе представить то, как это произошло.
Но наш слушатель говорит, что это невозможно, потому что согласно жилищному кодексу,
невозможно.
Двор — это твоя тоже собственность.
Нет ничего невозможного, как и новости на радиостанции «Говорит Москва». Доброе утро еще раз. Это программа «Подъемно говорит Москва». Екатерина Звягинцева.
И Александр Капков. Всем доброго.
Ехали!
Куда поехали?
Куда? За город поехали.
За город? А может, на майские праздники куда-нибудь?
На майские праздники надо тоже обязательно куда-нибудь съездить. А вот только куда?
Вот вопрос.
Дорого же везде.
В Турцию?
Куда? Куда ты собрал? Для того, чтобы съездить в Турцию, надо сначала съездить в Белоруссию.
И вообще, куда ехать? Едете ли вы куда-нибудь?
Все поедут на дачу. Ну куда? Ну, майские праздники — это традиционно дачные выходные, мне кажется.
Ну вот тут агентство ТАСС на этой неделе
съездило на дачу.
Поговорил с гендиректором агентства одного.
Какого?
Билет.x.ру. И он сказал, что Тель-Авив и Киев стали самыми популярными направлениями на майские праздники. А внутри страны это Симферополь и Сочи.
Симферополь и Сочи. Ну, в тепло хочется, я, в общем, понял людям. Людям хочется в тепло. Ты куда поедешь на майские праздники?
Я только что вернулась, поэтому я останусь в Москве. Мне никуда не... Уже нельзя. Я теперь буду только работать.
Ближайшее. Ты уже отдохнула. Хорошо. Ну, на дачу. Ну, на дачу, наверное, я поеду. Куда еще? Потому что, ну, действительно, достаточно дорого ехать куда-то за границу. Ну, прям реально дорого. В еврозону так вообще подавно. В ближайшие теплые морские страны, не то что ближайшие, популярные морские страны, типа Турции и Египта, для нас прикрыты. Приятель купил в Турции квартиру и дачу. Едем к нему на праздники на дачу. Кто-то совмещает приятное с полезным. Ну, нет, до Турции, конечно, можно добраться без проблем, но точно так же через пересадки, через другие страны. Либо на дачу ехать. 7373948. Вы что запланировали на майские праздники? Куда вы отправитесь?
И входите ли вы в то число опрошенных людей, которые собираются в Симферополь, Сочи, Тель-Авив или Киев?
Киев вообще вот меня удивил. В каком смысле? Как люди собираются?
Смотри,
в Киев?
Что говорит Александр Сизинцев, директор этого агентства. Если говорить про внешние направления, то лидируют Тель-Авив и Киев. Мы понимаем, потому что это безвизово, потому что там тепло, и потому что у нас ушли направления, связанные с Египтом и Турцией, куда традиционно на море ехали российские туристы. В данном случае Тель-Авив стал прекрасным заменителем, и другое дело, это немножко дороже. Хочу сказать, что это не немножко дороже, а множко дороже. При этом Киев, понятное дело, что речь идет не о прямом сообщении, а в основном люди летят туда через Беларусь. Но трафик этот довольно существенный. Вот что сказал Сизинцев.
7373948. Интересен человек, который выбирает, ну, исходя из температуры, Киев, а не, например, Сочи. Странно это как-то. В Сочи будет потеплее, мне кажется, нет?
Не знаю.
7373948. В Киеве нет моря. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Да, хочется к большой водичке хотя бы.
Это традиционно, конечно, дачное время. Мы поедем всей семьей на дачу, тем более на дальнюю дачу, такую глухую, деревенскую. Вот.
Будете работать, копать землю, высаживать.
Все практически там почистили. Осталось посадить там плодовые деревья.
А скажите, а вы традиционно ездите на дачу или просто в связи с последними событиями? Вы раньше вы ездили, например, в Турцию и Египет те же, а теперь просто приходится действительно ехать на дачу и заниматься делом?
Нет, ну, в Турцию и Египет это, если зимой, как бы, да, там вот,
майские всегда у нас пчелы, и как раз вот выводим пчел из спячки, как говорится, на, как говорится, рабочие рельсы. То есть,
да, да, спасибо, спасибо большое. На дальнюю
дачу. Саша пишет, если не откроют Египет, то поедем в Тунис, или в Египет, то через Белоруссию.
Болгария не птица, напоминает Алексей, Советский Союз.
А Сербия без визы дешевле, да. Болгарии.
А меня удивляет еще 14-й, который говорит, если не откроют Египет, то в Тунис.
Вот сейчас я прочитал.
Или в Египет, да, через Белоруссию, потому что люди не боятся. Вот мне интересно. Вот я бы опасался.
Я вот, пока тоже не рисковал.
Вот любой мусульманской страны я бы опасался. Ну как-то, ну вот просто не, ничего плохого не могу сказать. Нет, отличные ребята, но... Ну, что-то как-то не очень. Ну, не тянет.
Ну, после последних, ни Тунис, да, событий как-то страшновато.
Ни Египет,
да,
ни Турция. Вот пусть они были бы открыты сейчас вот прям полностью. Ну, посмотрите сводки новостей по Стамбулу. По Стамбулу, ребят. Да,
вот
я
моя мечта Стамбул. Я очень хочу в Стамбул.
Да, ну, ребят, ну, как-то вот центральный, ну, не столица, но центральный город.
Ну, причем там в туристических местах периодически что-то случается.
Конечно, да, это не побережье, и там отели какой-нибудь, я не знаю, что там, Анталия или еще где-нибудь. Мы оттуда это не слышим, но, ну, извините меня, Стамбул. А Толеран вспоминает Черногория, конечно. 7373948, куда на майские праздники собираетесь вы. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Да.
Я бы, конечно, поехал на Черное море, но так как я пенсионер, пенсия маленькая, а на Украине или в Украине, как говорят, лучше.
Да.
Там же прекрасный Днепр есть, песочные пляжи. Ну, туда тоже невозможно доехать. А так у вас передача замечательная, скажу.
Спасибо большое. 7373948. Здравствуйте, алло.
Куда вы на майские праздники отправляетесь?
Да.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Я хочу вам сказать, вот сейчас ведете передачу.
Выключайте, выключайте приемник.
Бомжам.
Выключите приемник.
Люди, которые за чертой бедности, пенсионерам, которые живут на одну.
Так мы и спрашиваем, куда, а? куда вы поедете? Ехать? Куда вы поедете? Вы поедете на дачу же, наверное. Правильно же? Электрички все будут забиты, вылетные магистрали все будут забиты, люди будут толпами валить на свои загородные фасаны.
Хочу на дачу.
Они будут... Когда у нас 1 мая? Давай я открою быстренько.
Следующее воскресенье. Нет? Или понедельник? Когда?
Так, 30 число у нас, значит, суббота.
Ну, я говорю.
1 число у нас, значит, воскресенье. 29 числа утром, 29 в пятницу, уже начиная с 9-10 утра, все будут стоять в пробках на выезде из Москвы в пятницу. Все отпросятся, понимаешь? У нас же как существует? У нас существует две пробки. Одна традиционная, другая из самых умных, которые отпросились. И они тоже стоят в пробках из самых умных. Ну, зато...
Но это всегда тогда.
Да, но зато они, понимаешь, они стоят в пробке для самых умных.
В пятницу.
Да, в пятницу утром, понимаешь? Потому что, ну как вот тебе сказать, тебе дают выбор, стоять в обычной пробке или в пробке для самых умных. Ты думаешь, ну все равно стоять, я лучше для самых умных постою. 7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло. Доброе утро. Куда поедете?
У меня нет ни дачи, ни лишних денег, поэтому я сажусь на велосипед и посещаю городские мероприятия. Где-то бесплатные эти самые музеи во многих местах есть Москвы, где-то в парках какие-то праздничные мероприятия. То есть, в принципе, можно провести время, ну, практически с нулевым бюджетом.
Вот.
Достаточно интересно.
Вот это ответ нашему предыдущему слушателю. 7373948. На первомайских-то праздниках еще и покормят где-нибудь?
Кстати, да, 100%. Вот на этом празднике, про который мы говорили,
фестиваль
какая-то весенняя Москва.
Да?
До сегодняшнего дня, кстати, он открывается, и в том числе я где-то читала, что будут угощать постной едой, потому что сейчас же еще пост идет.
54-й приглашает всех к себе в деревню, где свежий воздух, простор, самогон и ласковые девки. 7373.
Адресочек-то не скинул, Саш, для тебя.
Конечно, но он прорекламировал, да. А продать забыл. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Куда вы отправляетесь на майские? Здравствуйте.
А куда же я отправлюсь, когда между этими двумя майскими праздниками рабочие дни?
Но вы знаете, как делают вот опять же те же самые умные? Они же отпрашиваются. И у них получаются большие.
Я не знаю, умные, неумные. Я работаю в государственной структуре. У нас умных, так сказать, давно уже уволили. остались дураки. Слушайте, и ну все равно будут работать.
Нет, но все равно получается два больших
ну, праздника. Два больших, да, конечно. Ну, наверное, конечно, на дачу поеду, потому что надо что-то там поделать. По, ну, участок требует,
да,
какого-то ухода.
Если...
минимального даже.
Посмотри, пожалуйста, как мы вообще отдыхаем на майских праздниках. Я правильно понимаю, что в первые выходные мы отдыхаем, соответственно, 3 дня, и во вторые выходные тоже 3 дня? Ну, или, в первые, так, да. Или в первые мы 4? Вот мне просто непонятно. Если первое попадает на воскресенье, значит, оно точно перенесется. Но куда оно перенесется? На пятницу 29-е, или на 3-е, или 2-е? Как у нас это? Где? Рабочий календарь.
1
да?
мая, смотри, воскресенье, выходной праздничный день, поэтому воскресенье переносится на 2 мая, понедельник.
Да.
2 мая, понедельник, выходной за 1 мая, 3 мая, вторник, выходной, отдыхаем за субботу, 2-го. Чего?
Вот, вот, я же тебе, да, я тебе про это и говорил, то, что у нас
вот,
первое...
Вот, в общем, 4 и 5 мая — это уже обычные рабочие дни.
Да, то есть мы первые... 4 дня.
Смотри, смотри. 6 мая тоже рабочий день, но укороченный, предпраздничный рабочий день. 7, 8, 9 — все выходные дни.
Да.
И с 10 начинается короткая 4-дневная рабочая неделя. И дальше там продолжаем трудиться.
Первый праздничный дуэт, скажем так. Первые праздничные выходные. 4 дня.
Раз, два,
три. Вторые праздничные выходные.
Три дня.
Все. 4 дня. Тут даже ничего страшного, что придется 4-го, 5-го поработать и 6-го половинку. Потому что в первые выходные мы будем отдыхать 4 дня. А это почти полная рабочая неделя. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Куда вы поедете?
Ну, да, я пойду, во-первых, на кладбище, потом на демонстрации, так сказать. Ну, это, нет, в церковь сначала, а потом на демонстрацию.
То есть за границу не поедете, на дачу не поедете?
Ну, то есть ни Киев, ни Тель-Авив, ни Сочи.
У нас ни разу не прозвучали, кстати.
Ни... Что четвертое было еще, я забыл?
Симферополь, конечно.
Симферополь. 7373948. С 1 июня билеты в Симферополь будут дешевле. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, нигде это вроде не объявляли. Насчет билетов, наоборот, у нас там многие направления подешевели, а Крым вообще исключен, как бы был, я что-то на это обратил внимание. Ну, лучше всего вот в это время можно провести в музеях, например, вот Монинский авиации музей, и посмотреть, сколько там, в общем-то, достижений наших было. Особенно это здорово видно за 10 лет правления Хрущева. Вот с 54 по 64 год масса самолетов, вертолетов. Вот что было сделано. Уму непостижимо. В космос улетели.
То есть вы предлагаете 4 дня провести в музее?
Нет, ну хотя бы один день ходить, пока там еще что-то осталось, потому что оно все подгнивает, уничтожается, и вообще очень жалко хоть сфотографироваться на фоне хоть чего-то, понимаете, потом внукам рассказывать, какие у нас были достижения. Вот за последние 17 лет ничего подобного, ни одного экземпляра.
Да, спасибо большое. Давай голосование проведем, потому что, судя по и смс-сообщениям, и звонкам, ни один человек, ни один из наших слушателей за границу не отправляется. Раньше ведь этого было больше. Все равно, вот заранее, но покупали. Понятное дело, дорого. Но все равно покупали. В Турцию, в Египет.
990 пишет. Сейчас на дачу, а раньше на майские всегда всей семьей Египет на море.
Вот видишь? Вот видишь, это складывается из двух причин. Конечно же, первое — это деньги. И второе — это то, что...
Это деньги.
Ну, как бы... Упирается в деньги, потому что варианты эконом прикрыли. Потому что их прикрыли. Теперь они стоят дороже. Нужно в облет лететь как-то еще. 7373948, наш телефон прямого эфира, плюс 7925-48-948, это смс-портал. И телеграм, говорит Москва.ру, наш сайт. Вы на майские праздники отправляетесь за пределы Российской Федерации. Неважно, это Киев или Египет, или еще какое-то третье государство. Потому что среди направлений популярных Киев тоже присутствует. 134-21-35. Да, за пределы Российской Федерации мы отправляемся, и там будем встречать эти праздники, отдыхать, праздновать их, как угодно. Это будет все за пределами России. 134-21-35, да. 134-21-36, мы не будем покидать пределы Российской Федерации. Мы не будем покидать пределы нашей страны, а то и Москвы даже. Ну, или нашего места обитания. 134-21-36, тогда так. Еще раз коротко. 134-21-35, поедете за границу на майские. 134-21-36, нет, не поедем. Здравствуйте, алло. Как ответили на этот вопрос?
Доброе утро, с наступающим вас, ребят.
И вас также?
Я буду, естественно, на даче. Нет возможности уехать никуда на майские. А вот друзья у меня. Один поедет в Абхазию. 2000 километров. Он уже не первый раз, ему там очень нравится.
Когда вы говорите 2000 километров, вы имеете в виду на автомобиле?
Да, один конец, он такой у меня чумовой парень. Он любит с женой ездить. Он уже пятый раз в Абхазию. Кухня, природа, мандарины, вино
сыр.
И все остальное.
И сыр.
А другой товарищ едет в Прагу. Тоже 2000 верст через Белоруссию, куча отелей.
И тоже на машине?
Да, тоже на машине, да, красивейший город. Туда чуть больше суток, обратно чуть больше суток.
Дорого поехать на машине или дешевле,
на машине?
Чем
ну вот мы с женой и с братом ездили в Будапешт и в Прагу на машине. Ну, если две семьи на одной машине, у него большой джип, получается на дорогу где-то 15 тысяч туда-обратно человека. Ну, естественно, с собой отель, проживание, питание. Ну, где-то евро... 400 нам хватало, 500 еще.
Слушайте, но если рассматривать только, только дорогу, это, в принципе, сопоставимо с ценой на билет.
Отлично, нет? Отлично, даже дешевле. Но я говорю, а ну, ночью мне будет дороговато, потому что нужно переночевать. Вот мы около Варшавы ночевали. Естественно, там питание, дорога, там платные дороги у них нужно платить. А вот две семьи на одной машине, на большой, это очень удачно. Мы по 16 тысяч, я даже помню, до Праги, туда-обратно, нам обошлось по 16 тысяч семьи. Итого 32 тысячи.
Да, да. Ну, вот. Да. Не, ну вот только в таком случае. Да, вот действительно. Если
скооперировался,
да,
поехал.
Да. Если ты шеришь косты, что называется.
Что такое шеришь косты?
Шеришь косты, это значит делишь пополам с кем-то всю стоимость поездки. Да, то есть берешь большой автомобиль, как сказал наш слушатель, едешь двумя семьями. Вот тогда это будет дешевле. А так нет. Ну, посмотри, получается, вот на дорогу потратил 32 тысячи рублей. Вот если мы с тобой поедем, по 15 тысяч рублей считай на брата. Ну, билет на самолет стоит столько же. А представляешь, ну тяжело ехать, во-первых, водителю за рулем. Тебе тоже, извини меня, в дороге, даже если ты где-то сзади расположишься, ну, сколько времени ты потратишь на самолет и сколько на автомобиле.
Ну, да. Ну, это, понимаешь, для меньше романтиков, смысла. Которые любят.
Ну, которые любят, да. А если ты именно считаешь деньги, то я говорю, то тебе нужно посадить тогда еще в автомобиль еще кого-то, кто заплатит, кто поделит твою всю стоимость еще на большее количество кусочков, соответственно, каждому меньше платить. Только в этом случае это имеет смысл. Напомню, наше голосование 134-21-35, вы едете за границу, да, на майские праздники 134-21-36. Нет, вы не едете так далеко. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Да. В принципе, всегда ездил, но в этом году не поеду, потому что с деньгами проблем, работы нету.
Деньги. Ну, куда?
Курс,
а куда
курс
тогда?
Большой, вообще ужас просто.
Куда тогда? Дача, друзья, дома, где?
Ну, максимум шашлык куплю и во дворе пожарю.
7373948.
И то дело.
Да, 3 дня Сочи, 7 дней дача, пишет Питер, Петро, Петьк. 7373948, здравствуйте, алло.
Да, Сергей, Москва.
Да.
Я хотел сказать, что дача нет, деньги есть. Ну, вот друзья приглашают на дачу. В принципе, они не поедут. Друзья уже постарше, в том плане, что придется работать. Вы понимаете, что такое быть в гостях. В любом случае, надо будет немножко ходить, нагибаться. Ты же не будешь лежать и просто пить.
А вы лежите? Нет, вы лежите.
Вы же гость.
Вы же гость, да.
Но этого не бывает такое. Вы сами это знаете. Этого не будет никогда. Все равно придется работать. Мне вот это мучает и всегда бесит.
Вы хороший друг.
Я просто хотел сказать, что я просто хочу на машине поездить по, ну пусть по тому же наезженному Золотому кольцу.
Что вам мешает это сделать?
Я и говорю, что я это сделаю и поеду. Все.
Так вот, прекрасно.
Бензина хватает, я поеду. Просто сяду тупо, и вот куда покажет, не знаю, что там. Ну,
навигатор.
По Волге съездите, всегда рядом с вами.
Да, просто просвежиться, чтобы все, и денег хватит.
Все верно. Вы довольно правильное решение принимаете. По Волге съездить. 04-й поражается моему выражению. Шерест кашля. Вы запишите. Блеснете где-нибудь в обществе.
Я вот боюсь за тобой повторять.
Почему?
А вдруг это что-нибудь гадкое?
Нет, ну подожди, ну ты только что...
Ну, сейчас-то я узнала,
ты
да.
Ты только что провела время с людьми, которые, мне кажется, очень часто используют такие слова.
Я записывала.
Ну, шер. Шер — это делить. Шерите, то есть делите, ну, по-русски, да? Кост — это стоимость.
Ну, да.
Ну, побережье, может быть, еще, я понимаю. Кост — это стоимость, шерить косты. Это прекрасное выражение. 7373948, заключительный звонок, и подведу результаты голосования. Здравствуйте, алло. 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 И тишина. Нет, тогда не буду. 10%.
Фомич, еду в Калининград, кусочек Германии в России за рубли. И Роман говорит, правильно, каждый год по Золотому кольцу.
Замкат к жене в Саратов, 99-й. Ну, слушай, ну ты поняла. Но только вот если ты едешь куда-то за границу, во-первых, это что-то довольно близкое, чего можно достичь на автомобиле. Допустим, страны, которые ты приезжаешь, когда направляешься в Калининград. Либо Польша. Либо сразу, что у нас за Польша, Германия, да, там вот эти страны.
Либо... Ни один человек не попал вот в это исследование, никто... Почему? Да. А почему в Сочи никто не... Или были у нас люди, которые отправляются в Сочи?
Ну, Сочи вот один нам человек написал. А при этом вспомни то, что реально сейчас пользуется популярностью Абхазия, Грузия, все туда на... в сторону Каспия. Люди ездят туда. Азербайджан, люди в Баку поедут. У тебя нет такого?
Баку,
меня...
кстати, дорого. У меня все в основном в Грузию едут. Грузия? Все в Тбилиси в последнее время, вот как только стало возможно туда летать, все отправились в Тбилиси.
Подужались. Ну, реально скажи, подужались, потому что так оно и есть. 9%, пока мы тут с тобой болтали, 1% еще срубили. 9% поедут куда-то за границу. Всего лишь 9%. И 91% остаются... Ну, где-то вот...
Дома остается зимовать.
Дома и в окрестностях.
Дача.
Говорит Москва. Подъем.
Естественно, дача. В ЦОДД назвали оптимальные часы для выезда на дачу. Центр организации дорожного движения рекомендует сделать что? Рекомендует выезжать за город до 12 часов дня или после окончания вечернего часа пик.
Это когда?
Когда
он когда заканчивается? В пятницу вечером, в час ночи?
После 22 часов. Угу. После 22 часов? Ну вот вчера это еще работало, я должен сказать. Вчера
ты
это еще работало, да, потому что именно в 10 часов возвращался домой, и на выезд из города не было пробки, хотя у нас там ремонт, и, знаешь, и в будний день обычно все стоят, и это работало. Либо, другой вариант, либо перенести время выезда на первый выходной день, то есть выезжать в субботу в 8:30 утра.
Мне кажется, это уже поздно.
Или после 12 часов дня. Нет, ну, во-первых, смотри, если ты выезжаешь в 8 часов 30 минут, то, ну, сколько дача находится, в принципе, вот так вот.
Ну, смотря у кого, подожди.
Ну, вот так вот в среднем. Вот ты вот считаешь, вот я еду на дачу, я еду, ну, до 100 километров примерно, да, мне кажется. До 100 километров. От 60 до 100 километров дача. Ну, вот так.
Ну, я не знаю.
А у тебя нет дачи.
У меня нет дачи, поэтому я ничего не могу сказать.
Хорошо. Ну, пример. Мне кажется.
Но если я езжу...
От 60 до 100 километров.
До своих друзей.
Никому на дачу.
Которые находятся в Пушкино.
Так. Сколько это?
Если Ярославка свободная, то это полчаса.
Полчаса. Ну, это близко. Это где-то там сколько? 50 километров?
Но такое это бывает только, мне кажется, в январе, в первые дни Нового года, когда никого нет.
Да.
А так Ярославка же всегда.
То есть, если ты выезжаешь в 8:30, то ты приедешь где-нибудь к 10. 10. Полтора часа ты потратишь. Почему? Потому что все равно пробки. Выезжай ты в 8:30, не выезжай, все равно пробки. В пятницу с утра встал в пробку. Так эта пробка будет всю пятницу. Она закончится где-нибудь в 12 часов ночи. Когда начнется суббота. Потом до 8 часов будет перерыв, потому что люди будут спать. В 7 часов они встанут и поедут опять. И будут ехать до 12 часов. По-моему, не работает эта схема.
По-моему, тоже.
Реально не работает. ЦОДД говорит, что нужно, чтобы нормально доехать, ехать либо после 22 часов в пятницу, либо в 8:30 в субботу, либо после 12 часов дня в субботу. Какой дурак ездит на дачу после 12 часов дня в субботу?
Потому что скоро уже уезжает.
Все выходные уже прошли в это время. 7-3-7-3-9-4-8. Когда лучше всего выезжать на дачу? Я считаю, что лучше всего выезжать на дачу в четверг с утра.
Да.
В четверг с утра выезжаешь на дачу, а в понедельник вечером возвращаешься.
Это каждый раз нужно договариваться с начальством.
Да. Ну, как бы, зато без пробок.
Зато ты ему, там, я не знаю, что там, рыбу наловил, рыб в подарок.
Да, картошечки,
ягод,
может быть, собрал молодой ему.
Все.
Конечно, в четверг...
Натурпродукт.
В четверг можно даже с утра, кстати говоря, не напрягаться. Можно встать где-нибудь в 11 и в часик выехать.
То есть работать ты предлагаешь 3 дня в неделю?
Не работать вообще. Зачем? Наша главная задача — добраться до дачи без пробок. Зачем? Не нужно работать. 7373948. Здравствуйте, алло.
Добрейшего утра, Андрей, 80-й.
Да, добрый.
Ну вот я не знаю, если Центр организации дорожного движения проводил подобные исследования, я так понимаю, они, скорее всего, обобщили, да, всю Москву и Московскую область, потому что, ну вот я думаю, многие слушатели меня поддержат, да, остались два у нас самых отвратительных шоссе в Московской области, это Щелковское, вот ваш покорный слуга сейчас едет и наблюдает вот этот вот стояк,
так.
И на Савихинское, которое тоже никуда докучено не проедешь,
да.
Никогда и никуда.
Да, но остальные вот, все осложнены ремонтами только, если...
Ну, и исходя из вот этого, знаете, вот что по Носовихинскому, что по Щелковскому, да как ты, во сколько ты не выезжай. И, знаете, до смешного доходит, я иногда возвращаюсь домой в 11, в 12 ночи, все равно пробка. Ну, хотя бы даже на въезде вот до Восточного, но...
Да. Не Андрей, знаю. Ну когда? Ну вот я говорю, чтобы доехать без пробок, надо в четверг, значит, днем выехать и в понедельник вечером вернуться. Вот, наверное, без пробок.
Вы знаете, мне проще. У меня дача находится в 70 километрах от моего дома, но уже, соответственно, от Щелково в Киргаче.
Да.
Так вот, если я умудряюсь 3 часа добираться, допустим, не поверите, 3 часа могу ехать с Перова до Щелково, да, ну, условно, то да. Следующие, допустим, 1:20 я совершенно спокойно долетаю просто от Щелково до Киржача по замечательной вполне дороге.
Вам везет, но просто человек уже, знаешь, он живет за городом, и ему не нужно эти пробки.
Сейчас, по вашему совету, все поедут в четверг, и будет пробка.
Новости. В Госдуме поддержали проект Татарстана об усложнении процедуры развода. Все новости из Татарстана читает для нас Катя Звягинцева.
Ой-ой. Не очень, мне кажется, хорошая новость.
Почему?
Сроки развода могут быть увеличены до полугода. Также в тексте законопроекта указано, что суды будут обязаны проводить примирительные процедуры, если в семье есть несовершеннолетние дети, а один из супругов не согласен на развод. Авторы считают, что это даст шанс супругам на примирение и сохранение семьи.
Судья будет приходить в течение полугода. Каждый понедельник и пятницу.
Давайте мириться вот так.
Да,
вот.
Будет с ними завтракать. Будет с ними завтракать. Со всеми.
Обедать и ужинать.
Муж, жена, несовершеннолетние дети и... Папа, что это за человек? Сиди, сынок, ешь, это судья. Все нормально. А он будет приходить, естественно, в мантии, со всеми делами, со своим креслом, вот этим вот высоким, с молотком, естественно, он будет приходить. Вот. И завтракать с ними. И будет говорить, дорогие.
Мне кажется, они вот согласятся, только чтобы он уже не приходил к ним.
Да, вы пугаете детей, уйдите, пожалуйста.
Я пришел позавтракать.
Но, в принципе, некоторая доля смысла в этом есть. Хорошо, дальше что?
Вот что говорит член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Алимова. Она вот поддержала эту инициативу. «Я всегда за то, чтобы везде был взвешенный подход и разумный. К великому сожалению, число разводов увеличивается, но не потому, что заканчиваются чувства, а скорее больше от эмоций. Потому что, когда молодые создают совместную пару, они руководствуются прежде всего страстью, эмоциональными всплесками и порой не задумываются о том, что потом нужно нести ответственность вообще за отношения и за семейные отношения». А затем за воспитание ребенка, который появляется в семье. А потом он или она хлопнул дверью. Это в эфире радиостанции «Говорит Москва», между прочим, она рассказала.
Нет, ну это же наша новость, конечно. Наша новость.
Вот, и ну что, все. До полугода увеличивают и примирительные работы проводят.
Примирительные работы. Обязательные примирительные работы. Да. Мне интересно, смотри, в этом смысле два вопроса меня волнуют. Во-первых, по поводу эмоциональности. Молодые, что это значит вообще? Молодые пары заводят семью, находясь под эмоциональным аффектом. Наши родители знали друг друга 3 дня, женились, заводили детей и до сих пор живут и здравствуют.
Твои так?
Ну, примерно. Ну, я имею в виду то поколение. Ну, ты спроси у них, так у всех было.
Мои неделю.
Ну, неделю, пожалуйста, да. То есть это было вот действительно так. Мой дедушка знал бабушку тоже несколько месяцев, после чего он выкрал у нее паспорт, и они поженились. Здрасте, пожалуйста, счастливы вместе, все прекрасно. Вот эмоции, понимаешь, страсть. Да? На этом все и строится. А у нас сейчас как? У нас сначала живут года 3-4 вместе.
10.
Потом они еще 5 живут, но уже как муж и жена, только официально не расписаны. То есть раньше
потом
они,
не сошлись характерами.
Да, типа они встречаются, а потом, ну, мы уже муж и жена так для всех, но они, естественно, они не расписывались. И только потом они, может быть, сходят в ЗАГС. Где здесь эмоции? Нет никаких эмоций. Рациональный расчет. Они смотрят, как они будут жить друг с другом. Некоторые, да, действительно идут, расписываются, а потом разводятся. Ты считаешь это плохо?
Что плохо?
Ну,
расписаться и развестись?
Ну хорошо. Я задаю тебе вопрос. Процедура развода будет усложнена?
Я считаю, это нехорошо.
Почему?
Потому что зачем мне лишний человек, который будет мне читать нотации? Вот мы пришли к такому времени, все, мы не сошлись характерами с человеком. Я считаю, быстрее развели нас, и, я не знаю, каждый может быстрее начать новую жизнь. Нет, разве не так?
Должно быть быстрее. То есть, в принципе, ты как бы, я смотрю...
Мне
ты...
кажется, это американский подход. Там вообще процедура развода может длиться 1.5-2 года, может быть, даже и 3.
Ну, потому что они повернуты на судебной системе.
И все это дорого.
Да, они потому что повернуты на этом. Естественно, у каждого, у мужа и жены по адвокату, а то и по два. И вот они, значит, они в этом процессе, в этом деле им по кайфу. У нас в этом случае проще. А кто-то у нас разводится так, чтобы вот прям вот все, пам, в ЗАГС и все дела. Мне кажется, достаточно порвать свидетельство, и все, нет?
Нет, нужно идти в ЗАГС, нет, все-таки, да.
Да, жалко. Мы с женой были знакомы 2 месяца, пишет 43-й, 68-й, что-то про выборы. 7373-948. Вопрос, наверное, знаешь, какой? Ну, понятное дело, что разводиться — это плохо. Плохо же, да? Плохо разводиться.
Ну, конечно же.
Но ведь иногда люди не подходят друг к другу. Я просто хочу поставить, знаешь, какой вопрос? Вот вы как считаете? Лучше... худо-бедно, но в браке, ну, как-нибудь стерпится, слюбится, ну да, поугасли отношения, ну и да ладно, там, в качестве, знаешь, просто вот уже срослись и все. Да, естественно, все это с детьми. Либо все-таки, если люди понимают, что дальше они не могут там существовать в браке, то уже все, то лучше вот расходиться и начинать заново, не мешать друг другу жить. Ты как считаешь?
Не мешать друг другу
жить. Не мешать друг другу жить. Вот если поняли, то значит все, ребята, разошлись, сделали все по-взрослому. Не надо никому тут мешать, не надо ни какие-то процедуры усложнительные. Сходили одним днем раз, все, разошлись, вещи забрали и живем дальше, как нормальные люди. Ну а ведь семья. Нужно трудиться на благо семьи. Это же труд.
Давай узнаем у наших слушателей.
Ты смотри, а ты не хочешь, да? Ты избегаешь этой темы.
Ну, подожди, а что ты у меня будешь спрашивать? Я не замужем, я никогда не разводилась. Я могу судить только по примеру друзей. Когда они говорят, что кто-то там разводится, я воспринимаю...
Вот твоя семья разваливается, не дай бог,
конечно. Я воспринимаю это болезненнее, мне кажется, даже чем они. Для меня это, ну, очень болезненно.
А как жить со стервой, которая воспитала государство пропагандой выгоды 08? Не выходите, не жениться на ней. 7373-948. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Ну, в общем-то, обременен большим опытом в этом деле. Кстати, ваша передача замечательная.
Человек, который подбадривает нас из эфира в эфир. Александр, не рассказывайте своему сыну про дерзость его прародителей. Выкрасть паспорт, это что надо, пишет Гром. Здравствуйте, алло.
Да, вопрос интереснейший, Николай. В Советском Союзе несколько было фильмов интереснейших снято по поводу развода, особенно в мусульманских семьях, потому что развестись в той же Казани элементарно, 3 раза нужно повторить талак, 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 и она уже тебе больше не жена. Самый короткий развод в мире. По поводу этого был фильм, советую всем посмотреть, шикарный фильм, как Адам разводился с Хевой, на Кавказе. Она ему принесла шурпу какую-то и кипяток, он пролил на себя и причинное место ошпарил и произнес в горячке 3 слова «талак-талак», и они развелись. Но чтобы опять на ней жениться, он же любит ее, стерву такую, нужно выдать ее замуж за кого-то, потом она должна потом уговорить него, этого, да, нового мужа опять талак-талак сделать, и потом
ой-ой-ой,
только опять
видите,
можно взять.
Это сложная процедура,
да,
развода.
Сложная процедура.
Сейчас
но
все
я хотел
проще.
Бы заметить коротко, в Советском Союзе вообще до 1944 года не было кодекса о браке и семье. Поэтому, ну, кто-то регистрировался там в сельсовете. Ну, вообще, до революции браки осуществлялись только в церкви, и законными существовали только эти амбарные церковные книги, по которым мы ищем...
Давайте
свои
ближе, давайте ближе
к нашему времени,
да, потому что...
Нужно
нам...
до
да.
полугода увеличивать сроки или нет, как предлагают...
Ну, вы знаете прекрасно, что у нас и сейчас разводы очень сложные, особенно имущественные споры, и если есть дети, то замучаешься сейчас разводиться, сейчас не просто развестись абсолютно. Ну, а чтобы не разводиться, для этого существуют всевозможные контракты семейные, ну, или, вернее, брачные контракты.
Да, брачные. Слушайте,
у тебя есть брачный контракт?
Конечно, нет! Какие брачные контракты? Вы о что говорите, простите меня? О чем речь? Нет, ну, брачные контракты — это все, конечно, не то, что должно...
Это дико для нас, да?
Ну, понимаешь, Вот как сказать? Вот если ты меня спрашиваешь об этом, нет, я не могу сказать, что это дико. Я это не использую. Но я, например, четко понимаю, в каких случаях это, ну, это нужно, это правильно. Это должно быть. Да, не в моей семье. Ну, почему? Ну, я могу совершенно четко себе представить ситуацию, где брачный контракт будет необходим. 7373948. Вот решили муж и жена развестись, а им говорят, вот процедура займет полгода. И говорят специально, это делается специально для того, чтобы у вас было время примириться. Вы за или против? Дать им это время еще одно. Государство, понимаешь, даже на уровне государства, государственная процедура такова, что она дает им время на примирение.
Или, как либо говорят, остудить горячую голову.
Да, конечно, понимаешь. Либо уж, простите, пожалуйста, люди взрослые, они решили развестись, быстренько все сделали, и без проблем живем дальше. 7373948. Вот простой вопрос. Тала. Песня есть такая, татарская.
Валерий Семенович. Да. Я говорю, что самое главное, это вот, чтобы...
7373948, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот за то, чтобы давали время, потому что обычно такие там погорячие разводимся, ненавижу, а потом начинают, все страдают, и дети, и сами страдают. Ну, в большинстве случаев. Но это очень редко те, которые взрослые, умные.
Слушайте, ну я могу с вами поспорить, но на эмоциях люди могут наговорить глупостей, могут оскорблять друг друга и даже иногда бить, но разводиться на эмоциях не получается.
Ну, я вам говорю, как человек прошедший через это.
Нет?
Получается?
Получается.
То есть, когда в суде задается вопрос, товарищи судьи, дайте там время или что-то там, или чего-то, они говорят, да нам как бы все равно, вы решили, мы просто разведем, а там хотите делить имущество детей. Как бы там сейчас в суде не очень важно, кто доход приносит в семью.
Я просто думал, что эмоции имеют свойство, ну, проходить достаточно быстро. Гораздо быстрее, чем кто-то один успеет отнести документы в суд, в ЗАГС, куда угодно. А уж тем более до тех пор, пока вы туда придете. Очень плохо слышно. Очень плохо слышно вас. Я очень пытаюсь, поменяйте положение какое-то. Ну, в другое место встаньте, нет? Алло.
Алло.
Давайте попробуем, но правда...
Вообще ничего не слышно.
Да, к сожалению, стало еще хуже.
93-й пишет, исключительно правильное решение про эти 6 месяцев, потому что в эти 6 месяцев назначить походы к семейному терапевту как обязаловку. Вот, ходит пара к психологу, надо, к семейному, думаешь. Да, и может быть это поможет?
Я считаю, что нет. Вот семейный психолог поможет только в том случае, если люди сами к этому пришли. Если им это навязывают и ставят в обязаловку, это ни в коем случае не поможет.
Я знала пары, которые ходили к семейному терапевту, но все равно развелись в итоге.
Слушаю вас. Здравствуйте, алло. Дать семейным...
Я хочу сказать...
Как он это делает, я не понимаю. 7373948. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, надо в школах вводить, опять же, предмет этика и психологии семейной жизни. Может быть, это как-то способствует, потому что действительно, когда живешь с человеком, вот я живу 26 лет, а первое время я привыкал, потому что вот мне, например, не нравилось, как там вот полотенце, грубо говоря, да, там мне вот нравилось, чтобы белое полотенце было.
Так
вот,
вы говорите жене, скажите, пусть будет белое полотенце. Может быть, разговаривать нужно в семье, а не...
Ой, семьи у нее нет, посмотрите на нее. Хорошо, я просто пытаюсь понять предмет. Предмет семейной этики сможет действительно...
Самое главное уважать друг друга в первую очередь. Вот, а теперь с годами уже, знаете, не то, что мы там свыклись или еще что-то, чувства очень остались, наоборот, более, знаете, такие крепкие стали. Вот, уже даже вот бывает, едешь по работе и даже с женой разговариваешь, а вроде ее рядом нету.
Ничего себе. Государство, представляете, вот на каком уровне заботится, говорит, надо усложнить процедуру, чтобы у людей было время еще раз переосмыслить свои решения. Вы за это выступаете?
Я, конечно, да, безусловно, да. Ну, вот я вам серьезно говорю, надо как-то подумать, чтобы именно в школе, опять же, ввели предмет вот именно этика, психологии, семейной жизни.
Да, я понял. Хорошо, вы выступаете за, отстаивая исключительно семейные ценности. 7373948. Правда, вот, ну, вот со школой не согласен. Нет, ну,
для
какая...
чего вводить? Ну, дети же. Зачем?
Я понимаю, нет, понимаешь, я понимаю, для чего. Но просто не получится там это привить, не получится там это преподать. Это тот предмет,
который
образно,
в семьях.
Образно, да, мы называем его предметом, который преподается, как тебе сказать, негласно, внеурочно, каждый день в семье. Отношением отцом к матери, отношением матери к отцу, отношением родителей к ребенку.
Бабушки, дедушки.
Вот этот предмет, он преподается там самыми искусными преподавателями, лучше которых по этому предмету не выпускает ни один университет. И поэтому, если в школе это преподавать, это либо будет просто опошлено, стандартно как-то будет.
Ну, как урок ОБЖ, не знаю.
Да, а стало быть, просто не будет восприниматься ребенком. Либо еще хуже только сделает. Поэтому вот к школе я настороженно относен, не надо, не стоит.
Игорь пишет, отстаньте от людей, дайте им быстро и свободно жениться, расводиться и делать, что хотят. Вот я, в принципе, за Игоря.
Ну, тогда давай проведем голосование. 7373948, это телефон прямого нашего эфира. Сейчас пока будет идти голосование, еще приму несколько звонков. А голосование поставим следующим образом. 134-21-35, как написал наш слушатель, отстаньте от людей, дайте им развестись. Быстро, они приняли решение, они взрослые люди, хотят развестись, развелись. Пошли за один день, все сделали. Не надо туда лезть, не надо давать им никакое время.
Это дело двух людей, все
правильно. Да, не надо, судья там будет долг, какие-то будут обязательные процедуры, совместные завтраки, походы в кино, в кинотеатр и к психологу. Не нужно. Два взрослых человека приняли решение, дайте им завершить это решение, потому что оно, черт побери, связано с государством. Ну, они официально зарегистрировали свой брак. 134-21-35, именно так считаете вы. Два взрослых человека исключительно решают этот вопрос, и никто иначе. Никто больше. 134-21-36? Нет. Мы и общество, и государство, и семья, и судья, в частности, должны бороться за сохранение семьи. И именно поэтому...
Уменьшать
статистику разводов. Именно поэтому мы должны приветствовать этот законопроект. Именно поэтому мы должны сделать процедуру настолько сложной, чтобы она была фактически невозможной, и где-то в 1% из 100 люди разводились. Тогда вы набираете 134-21-36. Вот на таком уровне хранить семьи. Обязательные походы к психологу нужно делать. Все, мы все должны работать на сохранение семьи. 134-21-36. Еще раз коротко. Нет, это решение двух людей. 134-21-35 или... Это все-таки общее дело, 134-21-36, в том числе и государственное, как видите. Слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я, Александр, полностью с вами согласен, не буду пересказывать. Вот и согласен с вашей соведущей, то, что психолог может только помочь в лучшем случае, если это обоюдная, так сказать, инициатива и та цель, которую преследует оба супруга. Потому что, как правило, у меня вот были знакомые, которые обращались к психологам, ну, может быть, не по этому вопросу, но вопросу детей. У этих психологов, кстати, у них тоже по несколько браков, и порой детей совсем не было. Это и касается того предмета, против которого я с вами солидарен. Я застал этот предмет, и, кстати, уже в 17-18-летнем возрасте мы тоже смотрели программу «Время» и все остальное, и злободневные, так сказать, проблемы в программе «Взгляд», то, что творилось в стране. Я не знаю, по воле парадокса или какого-то случая, в связи с введением этого предмета в начале 90-х, в конце 80-х количество разводов начало возрастать. Это во-первых. Тем более, что у нас преподавали те преподаватели...
А как назывался предмет?
«Этика и психология семейных отношений». Был даже учебник, там какая-то была брошюрка не толстая. Но, тем не менее, я хочу сказать, что мы с преподавателем тесно общались. В том числе была такая учительница по русскому литературе, профессионал, заслуженный учитель РСФСР. Но, тем не менее, тоже несколько браков, неудачная семья. Я обращаю внимание в том числе на теледебаты, когда дяди-депутаты выступают в том или ином плане за укрепление семьи. Но тоже, как правило, личная жизнь не складывается. Не буду называть фамилии, они всем известны.
А скажите коротко, вы за процедуру усложнения развода или против? А то я не очень понимаю. Вы так много и складно говорите, но я не очень понимаю вашу мысль.
Да, я хочу сказать, в любом случае в нашей стране, как показывает практика, это приведет к фискальному обложению какого-то или в виде штрафа или налога. Поэтому процедура, конечно, должна быть усложнена, но не тем не менее государство должно быть проявлять более мягкую политику, ни в коем случае не связывать это с фискальным обложением дополнительно гражданина, который в своих личных решениях должен принимать отношения с учетом, конечно, супруга или супруги, но тем не менее это его личная жизнь.
И именно так думают большинство наших слушателей. 70%, это я вам сейчас говорю о результатах голосования, 70% уверены, говорят, что это решение двух людей. и никто больше не должен здесь не принимать...
Меня все-таки поддерживает.
Никакого другого отношения. Принимать вообще никаких решений не может здесь. Ни судья, ни уж тем более государство. Решили люди развестись, дайте им эту возможность. 70% и 30% выступают в том числе за то, чтобы усложнять эту процедуру, чтобы дать им лишнее время, чтобы переосмыслить свое решение и, может быть, его поменять. 7373-948, заключительный звонок приму. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Опять молчание. 7373-948, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Алло. Алло. Здравствуйте. Нет, не получается. Надо отбить, потом принять и сказать. Алло. Алло. Да, выключайте приемник, пожалуйста. Выключай. Да, спасибо большое. Это очень сильно фонит, и из-за этого не слышно ни нам вас, ни слушателям нас.
Вы знаете, у меня есть такое мнение, что, конечно, надо усложнять процедуру развода. Надо усложнять. Но, вы знаете, я вас уверяю, что надо еще взять процедуру свою, это самое, ну, как говорится, регистрацию. Там дается, по-моему, 2 или 3 месяца. Надо делать так, что год. Я вас уверяю.
Подождите, не очень понятно, какой регистрации? Это когда ты подаешь заявление только...
Брака. А, брак. Вот в ЗАГСе роспись, я имею в виду.
То есть год еще они должны подумать?
Если сделают, вот, допустим, до года, вот те люди, которые приходят, дают заявление о регистрации брака, вот больше 50% они не придут через год.
И, то есть разводов будет меньше? Меньше будет некачественных браков?
Да.
Слушай, ну вот здесь вот я вот еще мог бы понять. Вот когда люди подают заявление... Вы подумали, хорошо подумали.
И еще подумайте.
Да, а теперь сходите и еще подумайте. Сделайте отдельную комнатку, где комнатка думания будет. Комнатка дума.
И там вместе тоже, конечно же, с этим судьей сидеть и завтракать.
Да, с этой прекрасной женщиной, которая отправляет ваш семейный корабль в путь по волнам любви и жизненного опыта. Она же это делает, в конце концов. Хорошо, поехали дальше.
Говорит Москва.
Ну, знаешь, под конец хочется так и
вишенку... Позлорадствовать тебе хочется?
Позлорадствовать? Да нет, порадоваться, наверное.
Порадоваться.
Порадоваться, потому что Михаил Прохоров стал зарабатывать больше, мне кажется.
Почему?
Ну, а как ты думаешь?
Не знаю. Наверное, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное,
ну, да.
Что-нибудь.
Да.
От чего-нибудь избавился?
Да. Михаил Прохоров избавился от одной...
Челси. Прохоров, господи,
нет, Прохоров,
подожди,
нет,
я перепутала.
Другой человек.
Да, Абрамович.
От одной из своих супер-яхт. У него не яхта, у него супер-яхта. Наверное, там как-то подразделяется. Если, типа, выше, больше 50 метров, наверное, так, то тоже супер-яхта. А если меньше...
Просто яхта.
Это скорлупка. Скорлупка такая небольшая, с бассейником, без вертолетной площадки.
Ну, без вертолетной площадки вообще, мне кажется, это не яхта. Зачем она нужна?
Ну да. В общем, он продал свою 62-метровую суперяхту «Солмар». Так же читается, да?
Ну да, «Солмар».
«Солмар». Как переводится, мы не знаем.
Море и солнце, да.
Да. Изначально эту яхту оценивали в 45 миллионов долларов.
Дешевка.
Однако основатель портала... Яхт Харпер, есть такой. Дмитрий Семенихин утверждает, что некоторое время назад Прохоров выставил свою яхту по цене в 27,5 миллионов евро. Цена, говорит, по которой она продавалась, достаточно выгодная для покупателя, потому что качество изготовления Солмар очень хорошее. Солмар делали на верфи в 2003 году
в Голландии.
Называется Амелс. В 2011 году ремонтик еще и хорошенький сделали. Мне нравится, вот дальше, мне как парню нравятся технические характеристики, там стоят 2 двигателя по 2600 лошадиных сил каждый.
А мне нравится, для девочки на борту расположена танцплощадка, бассейн, джакузи, открытый кинотеатр, спортзал со стеклянными стенами и площадка для купания.
5200 лошадиных сил.
Для купания со стеклянными стенами и спортзал.
Это двигатели Caterpillar. Без дозаправки он может пройти 8300 километров. Но, дайте, я должен сказать, что...
Танцплощадка.
Переживать все равно не стоит. У Михаила Прохорова осталась еще одна супер-яхта. Она должна быть тогда супер-яхта, потому что она почти 100 метров в длину.
Ой.
Да, называется она... Как она называется? Где-то был здесь... Палладиум. Палладиум. Палладиум, палладиум, да. Она называется Палладиум, 100 метров. Там нет вертолетной площадки.
Опять нет вертолетной
или
площадки?
Или она есть? У Мельниченко точно есть вертолетная площадка. У него, знаешь, такая в известных, в узких кругах известная яхта, называется А.
Как?
А.
Просто А?
А. Да. Ну, это я тебе покажу потом. Ну, это какая-то супердизайнерская яхта. Там у нее такой нос яхты. Он, знаешь, вот ничего на нем нет. И думаешь, вот столько места зря пропадает. А потом смотришь, а там вертолетная площадка, оказывается. Вот там есть она. Она такая очень дизайнерская. Я к чему? Знаешь, сколько денег он теперь экономит? Ему не нужно содержать команду. Ему не нужно платить за парковку. Огромных же денег стоит парковка.
Извини. А содержание?
Содержание, команды. Ой, сколько денег тратилось, уходило каждый год. Невозможно. Теперь он будет только на ней зарабатывать. Правильно же?
Да.
Все.
Мы... Это радостная новость.
Высвободил себе деньги для обслуживания своей 100-метровой яхты. В конце-то концов, думаю, зачем? Вот, знаешь, люди, вот я вот сижу и думаю, у меня два старых телефона осталось. Думаю, зачем мне два?
Ну, продавай.
Я один продам. Он тоже сел и думает, зачем? У меня две яхты. Более того, он, знаешь, он почесал репу, когда сказал, у меня же две супер-яхты. Вот если бы одна была супер-яхта, а другая не супер-яхта, тогда можно было бы оставить. А так он думает...
Ну, сейчас посмотрим. Дурак, а, на следующей неделе наверняка что-нибудь купят. Посмотрим, что он купит.
Думаешь? Угу. За 27,5 миллионов евро. Возможно. Ладно, дядя Миша, привет передаем, конечно же, в любом случае. Этот подъем провела для вас Катерина Звягинцева.
Александр Капков. Я еще вернусь. В час дня у нас была блондинка.
А, угу. Я не в гостях у вас? Значит, я не вернусь. Значит, я не вернусь. Всем хороших выходных. Пока.